17 декабря 1916 года семья Рерихов едет в Сердобль и поселяется в гостинице «Сеура Хуоне». В начале января они возвращаются в Петроград. Болезнь приобретала настолько угрожающий характер, что 1 мая Рерих пишет завещание.
«Все, чем владею, все, что имею получить, завещаю жене моей, Елене Ивановне Рерих. Тогда, когда она найдет нужным, она оставит в равных частях нашим сыновьям Юрию и Святославу. Пусть живут дружно и согласно и трудятся на пользу Родины».
Однако все это время он ходит на все заседания общества, но в середине мая 1917-го из-за обострившейся пневмонии семья Рерихов снова возвращается в Сердобль. Есть такая дневниковая запись этого периода.
«Карелия была хороша для моих нескончаемых бронхитов и пневмоний. Вернулись. Началась работа с Горьким. Мелькнуло предложение быть министром изящных искусств. Но ползучая пневмония в начале мая опять заставила ехать в Карелию».
На этот раз они останавливаются в имении ректора Сердобыльской учительской семинарии Оскара Риландера, которая находилась недалеко от города на берегу залива Юхенлахти, что в переводе означает «залив единения». Это название как нельзя лучше отвечало его мироощущению и взглядам на культуру. До наших дней имение не сохранилось. Николай Константинович так описывает поездку.
«Прошло Рождество. Прошли школьные экзамены. Елена Ивановна решила на праздники ехать в Финляндию. Все гостиницы оказались заняты. Хорошо, что Аур надумал ехать в незнакомый нам Сердобль на севере Ладоги. Конечно, бабушки и тетушки считали такую морозную поездку сумасшествием. Было 25 градусов мороза по Реомюру. Вагон оказался нетопленным, испортились трубы. Все же доехали отлично. Сеура Хуоне, гостиница в Сартовала, оказалась совсем пустой. Ладога с бесчисленными скалистыми островами очаровательна. Мечта в действии. И покрытые снегом скалы Финляндии возникли перед нами, как первые вестники будущих гималайских высот».
Сохранилось одно из немногих воспоминаний о городе.
«Даже в далеком погосте старой водской пятины Великого Новгорода, в тихом Сердобле, закрытом шхерами ладожских берегов, в этом скрытом углу, 8 учебных заведений, формирующих тысячи молодежи, там же первоклассная больница с прекрасным доктором-руководителем, там же новые дома по рисункам лучших архитекторов, там своя жизнь, бодрая, тихая, без злословия, полное уважение к науке и искусству. Сами банки не имеют опившегося и объевшегося вида, а скромно и бодро переваривают сбережения, вложенные в местные свои промыслы, свои дела, свою культуру. И глубоко ценно ощущение этой своей жизни, своего угла, уклада, бодрого, неторопливого, прочного, без зримой продажности и явной лживости».
Рерих ведет активную переписку, приглашает в гости. Перемены в России создают все большую напряженность и тревогу. В августе-сентябре недолгое возвращение в Петербург и написание статьи «Единство».
«Мечта о единстве. Она еще так же далека, как всемирная мечта о Золотом веке. Но она также жизнеспособна, ибо она повторяет лучшую мечту человечества. Мы поражены бессмысленностью и некультурностью происходящего. Позорное самоуничтожение, бездарная кровавая трагедия с грабежами, настоящий бунт рабов против знания. Неужели высокие принципы единства так безмерно далеки от этих дикарей? Духотворчество должно прийти. Иными путями не прийти. Надо восстановить духотворчество. Вспомнить о водительстве духа. Мы сняли дом в Ихенлахте, имение Риландера. Поездка на праздники превратилась в житье. Для моей ползучей пневмонии климат Финляндии был превосходен. Ихенлахте была тем самым домом с оградой из шиповника, который Елена Ивановна видела во сне.
Отсюда Рерих приветствовал архитектора Сааринена в Америке.
Где же тот мост, который делает наши встречи такими дружественными? Где же тот ключ, который открывает наши сердца? И где же те крылья, которые через все препятствия несут нас во имя самого благородного и самого творческого? Прекрасное ведет нас через все мосты. Прекрасное открывает наиболее тяжкие затворы. Прекрасное ткет светоносные крылья и объединяет души человеческие в их стремлении к единому свету.
Живописный язык мастера знает явление паузы. В его холстах есть гениальная недоговоренность. Они передают умолчание самой природы. Волны исторической памяти движутся над скалами севера. Они незримы, они бесшумны, но чуткое сердце способно уловить их ритмы. Художник входил с этюдником в мировую память, вглядывался в истинно сиреневую глубину времени. Ему открывались удивительные картины.
Везде герои прошли. Знать — сладкое слово. Помнить — страшное слово. Знать и помнить. Помнить и знать, значит верить. Летали воздушные корабли, лился жидкий огонь, сверкала искра жизни и смерти, силою духа возносились каменные глыбы.
О чем эти стихи? О доисторической ноосфере. Кто был гениальным архитектором скал? Быть может, забытая цивилизация, владеющая скрытыми энергиями духа? Магма была для нее строительным материалом. И вот она отливалась в дивные формы, выражающие сложную концепцию мира. Выветрился каменный лик, но все же еще угадываются его черты. Мастер вглядывается в них, перенося на свое полотно. Этот приладожский опыт пригодился ему в Гималаях. Рерих учит нас понимать скалы. В их архитектуре сочетаются два разных начала — закономерность и фантастичность. Да, в скалах есть своя мера, свой канон пропорций, но в то же время они похожи на вольное капричо. Приглядитесь к этим громадам. Равновесие и симметрия организуют их объемы. И вместе с тем, сколь произвольна игра бесчетных выступов и ниш. Скалы — храмы. Скалы — обсерватории. Скалы — лестницы. Они древнее всех цивилизаций мира. Пирамиды рядом с ними кажутся новостройками.
Вот что написал Рерих о настенной живописи финских храмов в 1907 году.
В них чувствуются границы палатинской капеллы и чудских фигур. Время, когда христианство наложило руку на священный шаманизм. Везде скандинавы оставили после себя одни из лучших и здоровых влияний. Драгоценное качество, чувство собственного достоинства проникало в государственность народов вслед за северянами.
А в 1908 году Рерих так предчувствует путь русского искусства.
предчувствую путь русского искусства, овеянный священными травами Индии, крепкий чарами финскими, высокий взлетами мысли так называемого славянства.
Потом десятилетний перерыв и крепнущая в переписке связь с художником Акселем Галлен-Каллела. Тема Севера продолжала жить в работе над сценографией спектаклей «Снегурочка», «Князь Игорь», «Весна священная», «Принцесса Мален», «Валькирия» и, конечно, «Пергюнд». Настало время перейти на другой берег. Но сначала остановитесь на мосту. Надеюсь, что будет не очень шумно и у вас хорошие наушники. –